Разбор полета.
22 часа и 5 минут в российской столице. Меня зовут Станислав Крючков. Со мной на связи Марина Максимова, моя соведущая. Марина, привет.
Добрый вечер.
Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Сегодня мы говорим с актером, режиссером, продюсером Сергеем Газаром. Сергей Ильханович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу руководитель двух московских театров, театра «Сатиры» с некоторого времени. И «Прогресс-сцена» Армена Джигарханяна уже целый год. Каково это?
Нормально, абсолютно. Я вывел другую формулу. Относиться к этому как к одному тогда проще. Просто хозяйство чуть больше
стало. Что главнее у вас?
Главнее нету. Главнее театр.
Не ждет нас слияние театров, укрупнение сейчас такая тенденция?
Но это всегда, как сказать, занимает хорошее, большое место, очень важное, если это сделано со смыслом. Может быть, такое тоже будет. Разговоры идут.
О смыслах поговорим и о театрах чуть позже. А все-таки у нас портретная такая программа. Mm-hmm. Идет трансляция, кстати, на YouTube-канале «Эхо». К ней уже подключились энное число наших зрителей и слушателей. В Яндекс.Дзене идет трансляция. Пишите, задавайте вопросы. СМС номер +7 985 970 45 45. И знаете, у нас есть традиция, Марин. Не даст соврать. Мы спрашиваем всегда нашего гостя о ключевом решении, повлиявшем на течение жизни, течение карьеры, может быть, ретроспективно оглядываясь в коротком промежутке, в жизненном промежутке. Вот возьметесь оценить и выбрать одно такое ключевое?
Как сказать? Ну, я так много сложных решений принимал, что что-то одно выделить не так просто. На самом деле трудность как-то разделилась. Наверное, правильно будет сказать, в каких случаях ты должен принимать тяжелые решения. Это именно тогда, когда мне приходилось решать за других людей. То есть брать ответственность на себя за решение по поводу других, третьих лиц. По моей службе, по моей работе, мне это приходилось сделать не раз. И сейчас, как вы обратили внимание, даже в двух театрах, момент этот достаточно больной, болезненный. Но я руководствуюсь тем, что есть какая-то идея, ради которой... При этом я пытаюсь оставаться предельно честным к тому человеку, в адрес которого я принимаю такое сложное решение. Этому я научился у своего учителя Олега Павловича Табакова, когда мы к нему приставали с этими вопросами, как же вы так вот можете позволить себе... И он останавливался очень подробно. На этом, видимо, понимаешь, что нам тоже придется когда-то принимать такие решения. И объяснял очень понятными, доходчивыми определениями, почему он это делает. И в течение жизни я не раз это вспоминал, и он прав. И вообще люди, когда говорят «не судим и не судим будешь», правильно, наверное, но тогда мы все будем несудимы, и каждый сам по себе. Ну, а если мы делаем какое-то одно большое дело, кто-то должен называться лидером, кто-то должен определять направление, и кто-то должен отсеивать всех тех и все то, что мешает достичь цели. Может быть, это кем-то и когда-то было использовано более жестко, да, и в свою пользу. Но в данном случае я...
Ну, вы сейчас говорите об администраторских каких-то решениях, которые уже последовали в театрах, которые вам верены в последнее время, или в целом?
Нет, я говорю в целом, по жизни, потому что до театров у меня был бизнес, до бизнеса у меня было кино, до кино были близкие люди, да, которые принимал какие-то решения, как человек, который должен был в этот момент принимать решения. Вообще, я считаю, что мужчина, чем раньше начнет принимать и брать на себя ответственность, а не просто какое-то решение, ответственность за это решение. У нас ведь очень смыто, когда говорят «я ответственный», сразу хочется спросить, что ты имеешь в виду? Вот чем ты будешь отвечать за это? Вот если, как сказать, он понимает, на что он идет, ну, тогда это поступок. Это, ну, можно обсуждать, ругать, хвалить и прочее, но это поступок. Потому что в этом поступке внутри есть и мотивация, и цель. И самое главное, подход осмысленный и человеческий, а не просто прийти, топором помахать, вы влево, вы вправо. Нет,
это... А вот человеческое, оно приходит из детства, из воспитания?
Нет.
Откуда?
Я не думаю, что. Я думаю, что это приходит с опытом. Вот с того момента. Именно с того момента, как ты первый раз сказал себе, что ты принимаешь за это решение.
А вот с этого момента. Вы можете свой вот этот первый раз вспомнить? Вот.
Ну, смотрите, наверное, это было в студенчестве. Во всяком случае, как бы более принципиальным, и тогда это было модным понятием максималиста, да, вот мы на курсе, когда Валя Павловича учили, были максималисты. Мы не признавали ничего в полутонах. Мы либо так, либо никак вообще. И я помню, что доходили до какой-то дури просто. Ну, естественно, потому что, ну, это такой детский почти был порыв. Потом это, конечно, остепенилось все, и появились и мысли, идеи, и мотивации. Тогда это во что-то другое уже, более понятное.
Заговорили о вашем детстве. Если вспомнить про решение, и это было чье решение? Ваше решение, родителей? Не знаю, каким образом в вашей жизни появился театр? Ну, собственно говоря, ваши родители, как я понимаю, не были связаны с театром. Тогда нет. Как он возник?
Нет, не были. Но надо правильно себе понимать это время. А это было, я так понимаю, наверное, какой-нибудь 75-й, 77-й год. Может, чуть раньше. Там ведь было совершенно другое присутствие театра и кино в нашем обществе, другое значение. Это была некая даже не богема, нет, это были люди, которые умели, которые были любимцами. Все хотели быть похожими на знаменитых артистов, несмотря на то, что все хотели стать знаменитыми артистами. Тут немножко была другая ситуация. Конечно, поскольку я больше всех остальных дурачился в классе, значит, мне как-то быстро определили это название «клоун». Да? И я как-то стал действительно пользоваться этим, смешил, разыгрывал что-то. И знаете, втянулся. Хотя был период, как сказать, когда меня отвели от этого очень удачно. Я еще увлекался архитектурой и черчением. И когда я провалился на экзаменах в Баку, надо было что-то делать, я пошел работать в дом офицеров, помощником художника. Помощь была моя в том, что он рисует, я вывешиваю все, что он рисует. Да. Моя называлась помощник художника. Да. Вот. Я пошел и поступил, ну, так скажем, тогда это не было вольнослушатель, что-то такое среднее между студентом и вольнослушателем. Я сдавал экзамены. Но я полтора года обучился там, потом что-то вот прямо вот все-таки черт дернул. Поехал в Москву.
Слушайте, ну ведь это же такое непростое решение-то приехать и на табаковский курс сразу. Бакинский парень с армянскими корнями.
Нет, ну я не знал, что я к Табакову. Я увидел два раза по телевизору до этого в Шелленберге, потому что когда меня спросили, а в какой институт ты хочешь поступать, когда уж приехал сюда, я с ужасом узнал, что их там 6 или 8. Я думал, один.
То есть вы вообще не были готовы. Вы как-то, а вот расскажите, вот это как решение возникло? То есть вы даже не знали, в какой театр, да?
Я вам скажу. Ребята, вот мои одноклассники, соклассники, поступали в театральный институт в Баку. И решили, тоже не поступили, или кто-то поступил, а на следующий год решили все ехать в Москву поступать, в Москве. Но я попросил маму, чтобы она меня отпустила. Она отпустила меня, точно понимая, что я вернусь обратно через месяц, ну, как это и положено было, что я не поступлю. И, собственно, отпустила, чтобы не было у меня такого осадка на душе, обиды вечной. Вот и все, и я пришел, ничего не знаю, вообще с трудом разговариваю по-русски так, на секундочку. И узнал, когда что 6, я говорю, а как и куда? Он говорит, ну вот есть там, там. Я говорю, а там вот есть руководитель курса? Меня начинали называть фамилии, в общем-то, известных артистов. Я никого не знал, кроме Табакова. Ну, это вот Табаков, который Шелленберг. Да, вот я пойду, да, вот к нему пойду. Да. Потом я маме звонил и говорил, мам, знаешь, я к кому поступаю? Вот Шелленбергу.
Слушайте, да, а есть же полуапокрифическая история о том, что Сергей Газаров чуть ли не коррумпировать Табакова собирался. Расскажите.
Слушайте, я это уже много-много людей рассказывал.
Тем не менее.
Ну, а что еще может сделать армянский парень из Баку? Конечно, подкупать. Что еще может? А чем? Фруктами? Поэтому, а он пожрать любил всегда, поэтому я как-то это понял сразу, родственную душу. Я говорю, что, в общем-то, что вы из фруктов любите? Что же он сказал-то? Или мандарины, что ли? Я говорю, ну все. Все? А сколько вам? Он говорит, а сколько можно? Я говорю, ну, вагон. Я говорю, ну, хорошо.
А вообще дело бы не стало за вагоном, да?
Не стало бы, но это был июль месяц. Какие мандарины? И когда я ему сказал, что пришел в ужасе, сказал, что мандарины только осенью будет, а это уж когда я буду учиться, получается.
Ах, видите? Какая незадача-то, да.
Да, и тут он на меня так смотрел, он говорит, хурму я тоже люблю. А хурма еще позже.
Как говорят сейчас, фьючерсами можно было бы поторговать. Да?
Не, ну это все было, конечно... Я быстро понял, что это шутка. Быстрее, чем я полагал. А он-то тоже, ну, он так подстегивал. Он хотел, видимо, проверить, насколько смекалец-то есть. Вот. Потому что ведь что такое актерская сцена? Вот ты играешь сцену, ну, хорошо, пробуешь так, не работает, пробуешь так, с другой стороны, с третьей стороны. Нельзя одну дуду, да? Вот он меня и вот так вот болтал, это уже была проверка, уже был экзамен. И он видел, как я это пытаюсь обустроить, это дело. Но, видимо, ему перспектива это понравилась.
А карт-бланш какой-то был выписан? Потому что, вот вы говорите, приехали из Баку с акцентом. Или сразу вписались?
Нет, вписались сразу, нет. Видимо, я так понимаю, что благодаря некому такому природному темпераменту, с которым я сюда приехал, просто такому южному... Плюс какая-то заразительность, наверное, была в каких-то моих рассказах. И был дикий акцент, значит, по которому было решение, что если в течение года я это не исправлю абсолютно, то поеду к хурме обратно и к мандаринам.
Но это не было вариантом даже в первом приближении.
В смысле?
Такой вариант даже не рассматривался.
Нет, не рассматривался, поэтому я, благодаря Гринковой, моей учительнице по сценической речи, которая, видимо, изобрела что-то новое вместе со мной, выглядело так. Я каждое утро читал в общежитии, пока все одевались, я вставал раньше, одевался, ля-ля-ля, и читал газеты вслух. Они меня по пути... поправляли. Я это запоминал. Мало того, что я за год, как сказать, исправил этот акцент, абсолютно исправил акцент, что невероятно, на самом деле. Так я еще был самый информированный студент в ГИТИСе. Я знал все, что происходит в мире. Ко мне приходили толпы и спрашивали, а что сегодня в Зимбабве? Я рассказывал.
Сергей Шханович, а что такое вот стать птенцом гнезда Табакова вот в этот период? Это ведь счастье.
Абсолютно. Тогда мы это не понимали, конечно. Тогда мы понимали, что какие-то везунчики, нам круто, у нас такой крутой педагог. Это. Мы потихонечку начинали... Понимание наше было, формировалось сравнительно. То есть мы смотрели, вот прошло полгода, мы показали какой-то экзамен. Мы ходили и смотрели экзамены у наших сокурсников, параллельных курсов. Начинали видеть разницу. И чем дальше шло время, тем больше и мы видели эту разницу и понимали, что нас каким-то другим способом обучают. Очень было трудно это определить словами нам, потому что это было крайне приближено вообще к жизненным каким-то поступкам. И вот потом уже где-то, наверное, в конце второго, начало третьего, когда мы понимали, что мы действительно счастливы. А до этого мы были некие такие избранные. Ну, круто, хорошо, у нас такой крутой педагог и прочее.
А с параллельными курсами как-то пересекались в этот период времени?
А как же, нет, конечно. Мы дружили, до сих пор дружим с разными ребятами. С курсом был Андреева, Жигульского, по-моему, был... какой-то еще был, уже забыл. Нет, нет, 4 или 5 курсов одновременно училось. Более того, в Щукинском училище мы параллельно бегали туда-обратно. Нам не очень, не то что позволялось, у нас не очень было время. Времени не хватало ходить и смотреть остальных, потому что у нас начинался в 7-8 утра наш день и заканчивался час в 2 ночи. А иногда это было без ночей, когда мы плавно переходили из ночных репетиций уже сами. И это как-то было нормально все. Поэтому, знаете, я привык работать, можно даже замкнуть, я привык работать много, не замечая, что это много, успевать все. Вот в студенчестве было заложено. А потом Табаков точно так же с нами был. Вот представьте, ему уже был полтинник, он то же самое делал, он вставал уже раньше нас, 6, потому что он до нас еще заходил к какому-то человеку в кабинет и что-то выпрашивал там в ЦК или где-то там в райкоме, что-то кому-то телефончик там или еще что-то. Да, потом приходил уже, ну, а потом ходил на работу к себе, он еще и директором работал театра. Вот я сейчас директор и художественный руководитель театра, я должен сказать, что это невыносимая вещь. Это очень трудно в одной голове монтировать.
Слушайте, а как вы субординируете в себе вот эту художественную часть, с одной стороны, и чиновничество? Можно же сказать, что это чиновничество?
Можно, конечно. А какая она чиновничество? Тем более, если мы говорим о государственном бюджетировании, то это сильно отличается от коммерческого бизнеса. Да? И там есть правила, которые ты просто обязан знать. Не будешь знать, ты пострадаешь очень сильно, сделаешь ошибки, которые просто пострадает театр. Поэтому это все надо было понимать, въезжать в это дело и контролировать. Для этого нужно время, как минимум, и свободные мозги.
А вот приход в театр сатиры – это свидетельство того, что в департаменте культуры как бы оценили успехи на поприще работы в Джигарханянском театре. Ведь там вы поставили 2 спектакля за год.
Смотрите, думаю, что и это тоже, конечно, но это, наверное, подкрепило их, потому что успехи в театре Джигархана не только потому, что я там поставил 2, а вот реорганизация, ребрендинг и вообще подход иной, это можно считать, в общем, таким, ну, хорошим замесом. Видно, что, так сказать, осмысленно и эффективно. Это есть, поэтому я даже не буду себя хвалить, но это и есть. Это команда делала прежде всего. Но с театром сатиры случилось немножко по-другому. Александр Анатольевич Ширвин посмотрел мой спектакль «Ревизор» и понял для себя, он, так как он мне признался, был давно в поисках так называемого преемника, он понял, что вот человек, который вот сделал такое, вправе и может толкнуть этот такой непростой шар, как театр сатиры, дальше, в правильном направлении. Он мне сам это говорил, это его слова, поэтому я тут...
А речь о последнем «Ревизоре», да?
Да,
о 19-м, да. Потому что «Ревизор»-то в вашей жизни очень плотно фигурит. Это, собственно, была первая режиссерская работа после выпуска из
«Цыплят». Мне осталось сделать мультфильм и балет, и все будет нормально. Комплект.
Кстати, вот вы между своими ипостасями театра... Сейчас, наверное, на кинематографическую меньше времени остается.
Да, уже не хватает времени.
Бизнесовый, чиновничий. Нет. Сейчас окончательно выбор...
Только театр.
Хорошо. Театр Джигарханяна, «Прогресс-сцена». Ну, во-первых, возвращение вот этого названия. Раз. Угу. Во-вторых, это же все-таки именной театр. Вы пытаетесь там строить театр своего имени, то есть он будет... Театр Джигарханяна, но Газаровский театр.
Но он не может быть театр Джигарханяна и какого-то Иванова. Если я руковожу это, значит, я пытаюсь продолжать или, как сказать, дать новую жизнь этому направлению, которое, мне кажется, было бы ну, более эффективно или, так сказать, соотносительно вот с сегодняшним временем. Это, наверное, вот из этих соображений. Потому что кто бы ни пришел, я или кто-то другой, все равно он будет по-своему развивать. Не бывает так, чтобы было некое табу, и кто бы ни пришел, он будет продолжать табу, это будет что-то искусственное, непонятное, малоэффективное и без особых результатов. Надо двигать сообразно времени, сообразно сегодняшним вкусам, пониманиям, скоростям, и актуальности и прочее. Есть, ну, большой набор. Вот, собственно говоря, насколько ты резко видишь это все, то есть настраиваешь резкость, вот зависит от того, получится это или не получится. Потому что абы так просто... А теперь давайте что-то смешное, а теперь что-то грустное. Но
пока наши помощники настраивают связь с моей соведущей Мариной Максимовой, которая исчезла немножко из нашего разговора, все-таки хочу вот вернуться к театрам. А новая метла, она по-новому гребет вот той команды или тех двух команд, с которыми вам приходится сейчас работать? Их достаточно для реализации вот этих замыслов, о которых вы говорите?
Вполне.
Или там приходится переформатировать существенным образом?
Смотрите, нет, переформатировать придется всегда, везде. Вопрос в долях, в каких пропорциях, как глубоко.
Это встречается сопротивление какое-то, или вы находите поддержку?
Я не могу, не могу сказать, что это встречает сопротивление прямо аж ужасное, нет, но я больше отмечаю, что люди с пониманием и с готовностью в ожидании чего-то нового готовы как бы... Тут ведь вопрос в чем? Я же не могу прийти и сказать, ты плохой, ты хороший, вот ты оставайся, ты уходишь. Нет, ну это абсурд, так нельзя. Надо работать с людьми, со всеми. Надо, может быть, попробовать создать язык взаимопонимания. Потому что то, что мы говорим, я говорю под словом серое, для вас будет голубое или там зеленое. Понимаете, надо чтобы мы понимали одинаково. Тогда у нас появится взаимопонимание, и мы можем работать более эффективно. В этом только смысле. Я со всеми работаю, пробую, говорю рекомендации, в общем-то, по профессии и в одном, и в другом театре. Вопрос только в том, кто это услышит и использует это, а кто нет. Но поскольку я худрук, ну, если я говорю, вот, ну, надо либо мне противостоять и говорить, что нет, вы ошибаетесь, это не так, это вообще то, что вот, это зеленого цвета, а не красного. Ну, я нормально отношусь к критике, абсолютно. Абсолютно. И более того, уверен, что именно в таких спорах можно вылезти на какую-то суть, которую, в конце концов, трудно будет оспаривать. Потому что методом, так сказать, отбросов, да, прийти к голой формуле. Это очень важный момент. Вот, собственно говоря, а там противостоят или нет, противостоят.
А вот ведь это же две разные волны, потому что театр Джигарханяна — это одно, а сатира — это немножко другое. И приходится настраиваться сразу по двум линиям.
Это не немножко другое, это совсем другое. По всем позициям. Во-первых, контингент, да, более взрослый, более опытный и с историей. Все-таки в театре Джигарханяна не такая большая история, так назовем, в 4 раза короче, несмотря на свои 25 лет. И контингент там моложе гораздо. Что такое моложе? Молодой человек — это человек, который еще слышит и хочет услышать, может услышать, и самое главное, может поменяться благодаря каким-то усилиям. Чем мы старше становимся, тем у нас иммунитет как-то так очень...
Мы продолжим этот разговор с Сергеем Газаровым, режиссером и художественным руководителем двух московских театров, театра «Сатиры» и театра «Прогресс-сцена» Армена Джигарханяна. Я Стас Крючков и Марина Максимова, которую мы пытаемся подключить к нашему разговору. Вернемся в эту студию уже через несколько минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем разбор полета. Я Стас Крючков. С нами в гостях Сергей Газаров, актер, режиссер, худрук двух московских театров. Театра «Прогресс-сцена» и театра «Сатира». А, собственно, вот, коль скоро это большая задача, задача строительства такого театрального, то вот ваша концепция театра, она какова? Потому что, насколько я понимаю, вы чужды того, чтобы театр отвечал вот на злобу дня вот в таком социальном, в политическом ключе. Ваш театр, он такой сугубо зрительски пьесовый, да, вот не остро политический, а сугубо художественный.
Не остро и не тупо политический никакой. Я считаю, что политики в театре не может быть. Она всегда мешала и вредила. В нашей стране уж это, наверное, вредило дольше, чем в остальных странах, потому что мы задержались, вы очень политизированы были всегда. Поэтому, особенно когда это нельзя было делать, что называлось в Советском Союзе, всегда хороший театр от плохого отличался тем, насколько большую фигу он держит в кармане. Вот если он намекает слишком и там открыто, то это очень крутой театр, очень смелый. Вообще это театр, это искусство. Какое искусство, я не понимаю. Не понимаю. Умудрялись найти политику и в Шекспире, и в Чехове, где угодно. Где угодно, даже в Бунине. Поэтому
потерянное время. Ваш выбор в пользу
человека.
Человека?
Человека. Только. И человека, его мыслей и поступков. И это именно так, мыслей и поступков. Потому что человек мыслит по одному, поступает по-другому. Это знаете, как я спросил священника, я говорю, я должен слушать священников, хотя потом читаю в газетах, что вот они поступают вот как-то по-другому, еще что-то. И один священник мне сказал очень интересно, из Библии, сказал, знаете, вот написано в Писании, делайте то, что они говорят, и не делайте то, что они делают. Вот это и есть то же самое, можно применить в театре. Нельзя, а вот есть человек, мысли. Собственно, Балалайкин, которого я сделал сейчас, Салтыков-Щедрина, основная идея была именно в этом, что как же так мы, не потому что нас уничтожили, ну, слушайте, сейчас говорить о том, что, Салтыков-Щедрин писал под давлением Александра Третьего, это глупость. Мы уже не помним, что и когда там было, а почему-то произведение держится. Я знаю, что у нас есть ведомые, мы называем это вторым «я». Вот это второе «я», оно откуда берется? Это же страхи наши. Да? Мы все время поддаемся, мы с ними разговариваем, советуем, они нас подталкивают на что-то. Это все время постоянно существует. Вот я и думал, а как же так человек, русский человек, вот что бы с ним ни сделаешь, он все равно выживает. Это же удивительно, это стало брендом. Это стало понятием уже таким нарицательным. Весь мир знает, что с русским человеком ничего нельзя сделать. А это что же за человек такой, что с ним ничего не возьмут? Какая же у него генетика, да? Вот как он может себя убеждать, как он может себя победить, как он может себя заставить думать или не думать об этом? Это ведь уникальность вот этого. Вот это как раз гораздо важнее, чем политические амбиции или политические облака, которые туда-сюда ходят. Нет, вот я считаю, что вся мировая драматургия посвящена человеку, его поступкам и мыслям. Ничему другому.
И то есть это ваш критерий?
Абсолютно.
То, что придет в театр, это то, что будет отображать человека?
Абсолютно. А больше некого изображать. Человек был, есть и остается одним из самых простых и самых сложных достижений природы.
Можно немножко от театра в сторону кино уйдем, потому что все-таки вам с этим подходом в свое время удалось, насколько я знаю, стать звездой чуть ли не чилийского, латиноамериканского кинематографа. Это как?
Это было очень просто. Меня с моей физиономией не слишком-то утверждали на славян, так скажем. Тогда это было очень, видимо, важно. И на Мосфильме должны были быть такие открытые, светлые лица. И, собственно, когда чилиец увидел меня в спектакле, уже не помню в каком, и Себастьяна Ларкона, и говорит, ну вот ты очень похож на чилийцев, утвердил меня на этой роли, вот все сказали, на этом же Мосфильме все сказали, ну вот, вот и играй этих. Я начал играть. Чилийцев, сыграл 7 ролей. Потом выяснилось, что я еще неплохой артист, и могу еще кого-то играть. Ну, например, евреев или там, кавказских людей. Вот так вот список расширялся. Потом я стал играть и русских людей, а сейчас я просто уже такой...
А, кстати, у ролях кинематографических, где кавказские лица выходят на авансцену, Лаврентий Павлович в вашем исполнении, вам не притят вот роли такого рода? Или для вас это такой творческий вызов? Потому что, знаете, да, весьма такое специфическое отношение к этому деятелю нашей отечественной истории.
Знаете, я вам так скажу, если бы это было связано, вот сама роль была бы связана с неким актом беспредела, то есть где демонстрировались бы его чудовищные качества, наверное, это так как-то было бы странно. А там была очень простая идея, когда Сталин попросил своего друга Берию последить за Васей, чтобы он не очень пил и не очень гулял, делом занимался бы. Собственно говоря, папой таким выступал. Вот я, собственно, занимался. Там много смешного мы нашли с Гинзбургом. И, как сказать, это было... Я не знаю, кто такой Берия. То, что я прочитал о нем или посмотрел о нем, двойственное соображение. Человек, который обеспечил производство атомной бомбы и таким образом тоже вложил свою лепту в спасение Отечества. Человек, который знал несколько языков. Человек, который там посадил и убил там, тысячи людей, с другой стороны. Видите, какая у него. Поэтому что мне об этом играть? Да нет, зачем? Есть характер. Да, характер в сцене самой. Вот и все.
Ведь последняя роль очень филигранна, чрезвычайно филигранна. Вас вот то, что оставить приходится фактически актерство, тяготит?
Нет, нет, не тяготит. Видимо, может, сейчас какую-то такую крамольную штуку скажу, но, видимо, я как-то думал об этом, мне сегодня гораздо интереснее передать этот опыт, чем его демонстрировать. Мне почему-то кажется, что я знаю чуть больше того, что по норме надо рассказать. Почему-то мне так кажется. Я могу ошибаться. Но пока вроде...
Сергей Александрович, а почему вот некоторые сразу идут в режиссуру, а некоторые приходят в нее через актерство? У вас есть?
Не связано. Сразу или через что-то, или через какое-то количество. Не связано. Связано с другим. Когда придет ощущение вида со стороны, так скажем. Мне это пришло рано. Я считаю, рано, потому что там уже в конце учебы четвертого курса я уже просился. Во-первых, я все время помогал Олегу Павловичу, был ассистентом всех спектаклей. Во-вторых, я снял там фильм, я его упросил, и мы там достали какую-то камеру, мы там снимали по ночам фильм, сняли фильм по нашей пьесе Александра Галина «Крыша». я думаю, что это связано с укладом в голове вот этого архитектурного мышления, желание видеть и понимать весь объект сразу, когда его еще нет. Мне кажется, что это какая-то перекличка с режиссурой есть, потому что режиссер обязан себе представлять, ну, если не все до мелочей, но в общем структуру в 4 или в 6D, так скажем, со всех сторон.
Ваше понимание – это представить эту модель собственной интерпретации или как можно более аутентично донести того же Галина, того же Гоголя, того же
Салтыкова? Нет, собственной интерпретации нет. Никакой аутентичности я не преследовал никогда, не очень понимаю, как это можно сделать. Нет, у меня есть произведение, если оно во мне что-то вызвало, Олег Павлович все время говорил, не занимайтесь, не тратьте время, не занимайтесь ерундой. Отозвалось, значит, копайтесь и понимайте, что именно. Если этого нет, даже не старайтесь, будет все головное, от головы будет такой сухой математический расчет. И, кстати говоря, если присматриваться с этой позиции к продуктам нашим, к спектаклям, к фильмам, мы очень точно можем с какого-то момента разбираться, когда здесь абсолютная арифметика или математика, рассчитанная режиссером, просто все безукоризненно, все везде сработало, но нет чувственности. Ровно наоборот. Например, Кустурица, да, который там все вот просто в тебе разбирается, что с чем связать, не понимаешь, но в целом ты выходишь ошарашенный. А чем, даже не сразу скажешь, что это такое.
Да? Вот смотрите, все-таки сложное очень уравнение, когда с одной стороны театр прогресс-сцена, с другой стороны театр с историей в 4 раза более долгой, нежели история театра Джигарханяна. И как привести вот это понимание к единому знаменателю, это в принципе возможно или такой задачи не стоит?
Такой задачи не стоит. Надо, во-первых, мы должны точно понимать, что мы находимся чуть-чуть в разных, ну и в осовых категориях, но еще и на карте Москвы. Театр сатиры находится в центре, и публика очень разношерстная, очень, как сказать...
Это другая публика.
Абсолютно другая публика. Она с претензией, ей есть с чем сравнивать. Они любят сравнивать. Они немножко такие, более такие в агрессивной форме перешагивают этот порог. Что касается театра Джигарханяна на Ломоносовском проспекте, основное здание, это все-таки такой кулуарный, такой уютненький в своем каком-то... В своей эрии она работает, и эту эрию надо понимать и чувствовать, что это. Там МГУ, с одной стороны, с другой стороны цирк, с третьей, в общем, достаточно интеллигентный район, так его всегда называли, да, университет. Думаю, что если в университете профессор, так она обязательно рядом живет, да. Но называли как-то это, он всегда действительно. Там публика понимающая, и им нужен другой продукт. Нельзя делать вид, что театр везде может быть одинокий. Это неправильный подход. Мы должны понимать, где и для кого мы играем. Первый вопрос, когда мы берем пьесу, если она отозвалась, вот первый вопрос должен быть, кто наш зритель? Равно как и в кино. Мы кому это показываем? Для кого будем это делать? Кого мы хотим видеть в зале?
Хорошо, в театре Джигарханяна сделали 2 спектакля. Режиссерская работа в сатире.
Следующий,
да? Да.
Чехов.
Ждем.
Чехов.
В этом сезоне.
Да, моя, если как режиссера, то Чехов в этом сезоне, конечно.
А, собственно, то, что уже получилось, вас устраивает? Вот Джигарханян — это...
Да.
Джигарханяне?
Да. Да, абсолютно устраивает.
Завтра очередная премьера, да?
Да, мы сделали за этот сезон 3 премьеры. 3. И это, я считаю, это очень круто. И, в общем-то, все обсуждаемые, все получились. И, ну, в общем, такие достойные разговоров хотя бы, или, так сказать, обсуждений. Это материал выбран хорошо.
Вот на театральной карте Москвы, если судить, это уже театры, зазвучавшие по-новому, на ваш взгляд? Или для этого что-то еще предстоит делать?
Мне хотелось бы думать, что начали смотреть в эту сторону внимательней. Хотелось бы верить в это. Хотя я, конечно, это вижу. Я вижу эту разницу. И не только я. Но из того, что надо делать, это ремонт точно. Который мы начнем где-то летом, и через год-полтора это будет супер модный театр. В смысле, не модный, а
технологический.
Да.
А вот смотрите, все-таки вы говорите, вы будете строить театр Газарова, да? То есть это будет режиссерский театр, но для этого нужна команда единомышленников, как часто говорят. Она уже сформировалась, и что вы делаете для того, чтобы она возникла?
Ну, смотрите, во-первых, это не будет никогда режиссерский театр. Понятие режиссерский театр, по-моему, самое короткое понятие вообще в театральной практике. Любой режиссерский театр имеет срок жизни крайне низкий. Это как такой, знаете, не буду сравнивать с продуктами, но это как театр может быть только актерский. Никаких других театров не существует, в моем понимании. Но только тут надо понимать точно, что такое актерский театр. Это не когда он без режиссера. Нет, когда он совместно с режиссером. Но если я захожу в зал, это то, что я только что говорил, и вижу гениально разработанную партию шахматную, я ухожу с пульсом 64 из этого зала и даже не вспоминаю. Весь только придется в разговоре. Если меня вывернули из меня все, что я, как сказать, сильно таил в себе, то тогда я запомню. Это возможно только актерским проникновением в меня. Никакими, и никогда этого нигде не было. Это не потому, что я артист, защищаю артистов. Нет. Это известная вещь, это не я придумал, поэтому я ее исповедую. Что касается единомышленников, обязательно должны быть единомышленники в любом деле. А молодое оно, уже с опытом, в любом деле. Если ты не создашь партию единомышленников, ничего не получится. Вот вопрос только в том, на чем жиждется вот это единомышление. Значит, прежде всего, это креативно-творческая составляющая. Людям, которых ты приглашаешь с тобой работать, они должны разделять твой взгляд на театр, на современный театр, на твои мысли, на твои идеи, прежде всего, не как главного режиссера, а как руководителя, как лидера. Они должны понимать, потому что многое зависит именно от тебя. Они должны быть согласными и понимать, что они могут добавить к этому. Если такое случается, то тогда степ-бай-степ идет наращивание. И вот надо в этот момент сильно беречь друг друга. Потому что дело наше непростое, эмоциональное, иногда заносит ой-ой-ой. И вот тут бы не перегнуть. Это очень непростая задача.
А в этом смысле в порядке эксперимента возможно появление на двух этих сценах того самого театра, где разыгрывается шахматная партия, где все четко, где все технологично, и нет задачи достичь вот этого ускоренного пульса какого-то?
Не думаю. Не думаю. Во всяком случае, я отнесусь к этому без радости. Этого так много в Москве, и не только в Москве, вообще в мире, в Европе. Европа просто вся живет этим.
То есть для вас театр — это не из области рассудочного, а из области эмоционального?
Нет. Рассудок должен быть обязательно. Эмоционально это тоже очень опасно. Нет. Это должна быть уникальная связь. Не может режиссер работать без артиста. И артист без режиссера.
А где эта пропорция, где эта мера сочетания, на ваш взгляд?
А вот этому должны обучать, когда учат в основном режиссеров, а не артистов. Артистов априори изначально уже затачивают, потому что будет режиссер, который тебе скажет, что делать. да? А вот режиссеров надо учить, это всегда и везде называлось умение работать с артистом. Если вы будете разговаривать с режиссером, так или иначе это определение будет звучать. И будут говорить, вот этот режиссер умеет работать с артистом. Но если вы вспоминали Никиту Сергеевича Михалкова, то во всех фильмах, во всех абсолютно фильмах Никиты начинается, вся его работа начинается с репетиций. Вот на своем примере скажу, да, вот 12. Значит, мы в гриме, в костюмах, вся стоит аппаратура, операторы все, все артисты. Мы сидим 2 месяца в этом павильоне и репетируем. Репетирует и оператор. Он ходит и смотрит, где и как мы стоим, выбирает точки крупности, да, ставит свет на нас, ничего не происходит. Съемок не было 2 месяца. А потом взяли там и за 30 дней сняли. Я считаю, это самый правильный, единственный возможный, когда режиссер растворяется в арте. Как же ему наладить? Ну, если я вам буду все время говорить, слушайте, давайте так, у меня нет времени, давайте так, вот встаньте вот в этом углу, поднимите правую руку и стойте, пока я вам не скажу опустить. И смотрите вот куда-нибудь в угол. Ну и все. Я, как режиссер, сделал акцент, который может прочитать зритель, который должен прочитать. При этом я артиста в качестве кого держу? А он меня в качестве кого? Вынужден терпеть меня? Или что? Понимаете, сразу начинается много идиотских, глупых вопросов. А вот когда растворяется, почему возникли лаборатории, почему новые направления возникают время от времени, постоянно, это такой вот кипящий котел. Все время возникает там или иначе. То иммерсивный театр, то какой-то... То монологи, то еще что-то. Все время какая-то... То Дель Арте начинает вспоминать. Общаться со зрителем, чуть не садиться им на коленях. Да. Почему все это происходит? Потому что пытаются найти эту связь, вот эту пропорцию, о которой вы говорите. Но было бы гораздо все правильней, если бы закладывали в учебе, когда учат режиссеров... Как надо работать с актером? А актеры разные бывают. Как добиваться, чтобы он не терял свою индивидуальность, не терял свою, но добиться от него то, что нужно тебе, как режиссеру. И не просто акцента, а проживания. Мы же школа переживания.
А у вас сейчас мастерская какая-нибудь есть?
Вот мы ее хотим сейчас создать. Ну, мастерская, вы имеете в виду студенты? Нет. Я, к сожалению, не умею этого делать. Меня и Табаков все время затаскивал. Я не могу. Я могу прийти поставить что-то быстро, и мне не хватает ни терпения, ни, видимо, другая энергетика. Но и мы сейчас хотим создать... я все-таки не верю, что это... как-то вот так вот исчезает или исчезло, или никогда не возникало. Я вот хочу собирать молодых представителей театра, и режиссеров, и художников, и это, пускай они что-то там варят. Вот смотрите, я взял в этом году 11 учеников молодых, некоторым вообще 20-то еще нет. Там в школу Табакова, например, они пораньше начинают, да, и... И вот пригласил режиссера, который сделал с ним спектакль по Ивану Шмелеву. Значит, история любовная. Замечательный, он простой, незатейливый и очень честный. Знаете почему? По одной простой причине. Эти молодые ребята, у них еще нет мастерства. Им прикрыться нечем. Поэтому они должны только заинтересовать, сколько они могут из себя вытащить. Вот этой боли, страдания, переживания. И этот фантастический эффект. Я прям вспомнил свои студенческие годы у Олега Павловича. Мы как раз этим и занимались. Он из нас это вытаскивал. Как только мы что-то где-то подглядывали, то музычку включим, как в кино, которое будет сопровождать нашу... Это уже страшно было, чуть ли не до увольнений.
Ведь все начиналось с роли скульптуры в парке, насколько я знаю.
Я сегодня увидел Левитина, как раз у него сегодня день рождения. Я на всю страну хочу поздравить его. Да, тоже я его поздравил сегодня. Я его увидел и говорю, вы помните, что мы с Леной Майоровой играли в вашем спектакле 2 скульптур? Пока ваши главные артисты играли там сцену, мы, я был лев, а Лен была, значит, девушка с веслом.
Как это было? Это просто сложно представить. У нас две минуты буквально до
конца. Нам тоже было сложно представить. Я лежал как лев, с высунутыми лапами, и моя задача была не шевелиться с гордым таким лицом достоинства. А Ленка, значит, у нее была сложнее задача. Она стояла в три погибели, потому что она с веслом, что ли, там, с ядром, что-то такое было. Вот, и она, конечно, и сцена, самое главное, минут 15 шла. И мы вот мы должны были не двигаться. Представляете, что мы думали об этих артистах?
Работая над авторским текстом и реализуя режиссерскую задумку.
Ну, да.
Собственно, чего ждать-то в ближайшие дни, помимо в ближайшие вот эти месяцы, да, если возвращаться к тому, о чем мы уже говорили, перспектива слияния театров есть?
Высока, высока. Я считаю, если это случится, это будет очень правильно. Это будет с огромной пользой для двух театров. И для театра Джигарханян, и для театра Сатира. Потому что и тот, и другой нуждается в новой крови, в новом всплеске.
Новый всплеск, новая кровь. Сегодня гостем разбора полета был актер, режиссер, художественный руководитель двух московских театров, театра Сатира и театра Прогресс-сцена Армена Джигарханяна, Сергей Иванович Газаров. Сергей Иванович, я благодарю вас.
Спасибо.
Сразу после этого эфира в 23 часа, как всегда, по понедельникам нас ждет футбольный клуб. Сегодня гостем станет Михаил Поленов, комментатор Матч ТВ. После полуночи битловский час с Владимиром Ильинским. С часа до трех по полуночи программа Игоря и Юджина «Хранитель снов». Ну, а я, Стас Крючков и Марина Максимова, которая незримо с нами присутствовала весь этот час, прощаемся с вами и всех вас с наступающим Новым годом. Благодарю вас. До свидания.
Разбор полета.